В эфире радиоканал «Раменское радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-02-610, зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 24 мая 2018 года. Возрастные рекомендации 16+.
Доктор в эфире!
«Изменяя наши мысли, мы способны изменить нашу жизнь», сказал когда-то Дейл Карнеги. Для того, чтобы это сделать, мы сегодня пригласили в студию практикующего психолога, гештальт-терапевта, психолога-консультанта клиники Маршака, члена профессиональной психотерапевтической лиги Олега Гребенева. Встречайте, доктор в эфире на Раменском радио. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Ольга.
Хочу сказать всем, что меня зовут Ольга Неаполитанская. И, доктор, позвольте вам задать несколько вопросов. Первый, что же вас беспокоит?
Ну, давайте скажем, как мы с вами договаривались. Беспокоит меня и многих, прежде всего, нереализованные потребности.
Вот о них-то мы сегодня и поговорим. Не стесняйтесь, доктор, расскажите нам все, что вы об этом знаете. И будем надеяться, что наши ответы кому-то пойдут на пользу. Хочу всем сказать, что нам можно задать какой-то вопрос, позвонив по телефону студии 8-496-46-393-27. Слушайте нас в приложении для мобильных «Раменское радио», звоните, не стесняйтесь, мы с доктором постараемся ответить на все ваши вопросы. Давайте прям вот и начнем. Что же такое нереализованные потребности?
Ой, настолько объемный вопрос. Прежде всего, спасибо за приглашение, приятно вас быть. Касаемо нереализованных потребностей, ну, вообще потребности – это как таковые, да, их очень много, они очень разные, и это то, что делает нас живыми, то, что заставляет нас как-то работать над собой, продвигаться, чего-то достигать. Вот. И в то же время, если мы не очень распознаем, что же мы хотим на самом деле, нас это может повергать, ну, в какие-то дискомфортные состояния. Поэтому потребности, скорее всего, ну, нечто базовое, да, жизнеопределяющее в жизни многих людей. Они есть простейшие, базовые, потребность в безопасности, в еде, в отдыхе. Да? А есть так называемые социальные потребности. Ну, например, потребность в признании. Вот, и это очень большая, широкая тема, о которой можно бесконечно говорить.
Это вот сейчас селфи прям на ум пришло. Ну, все же селфи делают, выкладывают в социальные сети. Смотрите, да, какой я крутой. И если у тебя мало лайков, ты сидишь и огорчаешься. А чё это вот у неё-то много, а я такая вся хорошая и красивая, а у меня на два меньше.
Да. Если вас расстраивает именно вот малое количество сердечек под вашей фотографией, то прежде всего надо вообще задаться вопросом, а какую потребность я удовлетворяю, размещая эту фотографию, да, и что я, собственно, хочу. Вот. Бывает так, что мы либо не до конца распознаем свои потребности, либо выбираем неправильный способ их реализации.
Так.
Да? Потому что если мы хотим признания, например, от своих родителей, от каких-то значимых взрослых, да, но боимся их об этом попросить, да, или знаем заведомо то, что мы этого не получим, мы можем, ну, не знаю, копить на Мерседес или делать красивые фотографии, да, пытаться придумать какие-то красивые суррогаты, которые, ну, не дают нам все-таки чувство удовлетворения. Вот. И здесь надо понимать, что селфи, ну, кроме как вот это количество лайков, да, кроме как признание в той группе, где ценно, да, селфи с большим количеством лайков, более нигде вы признания за это не получите. Вот. Но это такая виртуальная жизнь. Жизнь в сети, да. А людей все-таки по большей части беспокоят потребности реальные.
Так вот, они огорчаются потом, что слышала такую историю, что в Москве многие люди берут в аренду некие вещи, чтобы с ними сфотографироваться, показать, да, вот я такой, у меня есть такая шуба, у меня есть такая машина, и я вообще отдыхаю где-то там. А после этого они приходят домой в коммуналку и копят снова на аренду новых вещей. И, соответственно, чувствуют они себя абсолютно дискомфортно.
Да, а счастья как не было, так и нет.
Да.
Да? Потому что, опять же, скорее всего, это даже не ваша потребность. Это то, что вы подсмотрели у соседки, у подружки. Да? И вы, я хочу, как она.
Так, это чужая жизнь.
Совершенно верно. Да? И вот именно задача человека, я считаю, прежде всего, понять, а свою ли жизнь я проживаю, либо я пытаюсь что-то копировать.
Угу.
И именно вот отсутствие энергии, да, неудовлетворенность и прочие какие-то моменты, верный маркер того, что вы, скорее всего, проживаете не свою жизнь. Да? То, что вам там придумали родители, то, что вы подсмотрели у друзей, у знакомых. А чтобы прожить свою жизнь, нужно, правда, уметь остановиться. Да?
И дать себе пинка хорошего?
Да нет, скорее вот, вот все вы пропускаете вот это вот место, место остановки. Да? Прежде всего, давайте осознаем, кто я, что я, что, чего я хочу на самом деле. Вот. И пинать не придется, потому что если вы обнаружите все-таки интерес в своей жизни, интерес к себе, интерес к чему-то, да, у вас появится и энергия, да, и будет куча сомнений. Это как раз вот уже маркер того, что вы проживаете, скорее всего, свою жизнь, да, энергия и сомнения. Вот. И тогда за этим идти интересом, не надо никого пинать.
А страшненько же себе признаться, что ты вот тебе 35, а ты еще ни в чем не добился успеха.
Не
Хотя
знаю,
ты, наверное, можешь, но просто ты ни разу не думал о том, что, ну вот, проще же было чужую жизнь проживать.
Ну да, Оль, вы знаете, вот на самом деле пример прям вот жизненный про меня, касаемо там в 35 дать себе понять, что вот что-то не так, да, потому что в свое время занимался бизнесом, и в психологию я пришел-то, ну, не с 18 лет, да. Вот, все было вроде, да, и то, что бизнес дает, все это с удовольствием брал, но вот, вот счастья не было. Да? И тогда все-таки пришло понимание того, что ну, что-то надо менять. Надо попробовать что-то вот почувствовать и заняться чем-то другим, и тогда появилось, собственно, вот то старое еще увлечение философией, да, философия, как известно, наука неприкладная, в прикладном качестве ее можно реализовать как раз вот в области психологии, психотерапии. Вот, и потихонечку закрывал свой бизнес, заканчивал один психологический институт, второй психологический институт, практика и так далее. Вот.
И только таким для того, образом, чтобы... и сейчас вы счастливы?
Да, вы знаете, я вот сейчас с ночной смены, я уже отработал с клиенткой, у меня вечером еще две клиентки, и я как-то вот чувствую свою востребованность, свою нужность. Вот.
Это же прекрасное чувство.
Да, успел залететь
даже
домой.
Даже от того, что ты устал, ты валишься с ног, но ты сделал что-то такое, ну, кому-то помог, это, мне кажется, очень дорого стоит.
Да, да.
А помните ваш первый прием?
Вы знаете, ну, как я говорил, да, это я заканчивал два института. Один вот государственный, РГГУ, Институт психологии Выгодского, а второй – Московский институт гештальтерапии и консультирования. И там обучение, это уже Европейская ассоциация гештальтерапевтов, построено по схеме групповой работы. И фактически мы, что называется, как в том кино, тренировались на котиках.
Угу.
Да, мы терапевтировали друг друга под присмотром опытных преподавателей, супервизоров. Да, мы работали вот там все три года, пока шло обучение в данном институте. Поэтому назвать это прям вот приемом сложно. Да, это были такие короткие сессии по 20 минут. Иногда совершенно смешные и неудачные, да, но это вот был такой первый опыт, навык выстраивания диалога, да, понимание важности контакта, ощущение себя, ощущение своего собеседника.
Волнительно это было?
Это было страшно волнительно. И сейчас все равно, когда приходит клиент, я все равно волнуюсь, потому что я считаю, что это необходимая и очень важная реакция на другого человека. Да, такой очень хороший интерес, хорошее возбуждение, хороший такой настрой на встречу с другим, да, с кем-то уникальным, со своими проблемами, болями.
То есть зря говорят, не надо волноваться. Иногда волноваться все-таки полезно.
Вообще, у нас какая-то очень странная такая парадигма избегать плохих ощущений, плохих эмоций. Давайте не будем забывать, что эмоции – это вообще наши союзники, это наши друзья, в том числе эмоции отрицательные. Если они уж у нас есть, они нам зачем-то даны. Да? По большому счету, это наша система ориентации, да, в мире людей, в мире отношений. Да? И надо не избегать, а скорее всего уметь проживать, находиться в этих эмоциях, да, различать эти эмоции, потому что, ну, надо уметь страх отличать от гнева, злость от гнева, да, или злость от ярости, да, потому что когда все это спутано в одном человеке, он не очень понимает, что с ним происходит, соответственно, не очень понимает, что ему делать. Вот, поэтому эмоции нужно проживать.
А и не контролировать, избегать. Как говорит интернет.
Ну, не знаю, опять как-то очень спорно. У меня больше вопросов по поводу контроля эмоций. Давайте разрешим им жить. Вот. Чтобы мы понимали, что с нами происходит. Ну, конечно, конечно. Пусть они будут, они нам нужны. Правда, наши союзники. Лишать себя эмоций, избегать эмоций, ну, это фактически лишать себя зрения, слуха, да, каких-то очень важных функций.
Слушайте, а давайте узнаем, какие эмоции вызовут у наших радиослушателей вот та рубрика, которую мы сейчас включим. Пусть они будут хорошие.
Здравия желаем!
Мария Качкова желает большущего здоровья всем своим близким. А Юлия Деджен пишет нам: «А я хочу с удовольствием пожелать здоровья близким и дальним родственникам, деточкам своим, сынулечкам, всем своим друзьям. Пусть у вас все будет хорошо. Мы желаем здоровья нашей коллеге Елене Горьковенко. Не хлюпай носом». А Виктор Великий желает здоровья себе. «Пусть я буду здоровым и счастливым», пишет Виктор. Что ж, Виктор, и не только вы будете здоровым и счастливым. Чего мы желаем не только Виктору, но и всем нашим радиослушателям. Будьте здоровы!
Реклама на Раменском радио. Номер простой и понятен он всем. Реклама на Раменском радио. 3-9-3-27.
Задача медицинского центра «Димакс» в Раменском – оказание высококвалифицированной помощи пациентам по широкому спектру специальностей – гинекология, урология, хирургия, травматология, флебология, онкология, терапия, кардиология, гастроэнтерология, неврология, спортивная и восстановительная медицина в городе Раменское.
А мы продолжаем разговор. А у нас в студии практикующий психолог и долгие-долгие перечисления того, что знает Олег Гребенев. Вот, мы сегодня говорим о нереализованных потребностях человека. У нас есть такой вопрос. Я боюсь говорить в коллективе. Часто напряжен и зажат. Эмоции особо не проявляю. Как это перебороть? Вот это как раз про эмоции.
Да, и опять, как вы видите, да, нужно что-то прям перебарывать. Да? Я прежде чем что-то перебарывать, вообще посмотрел, что происходит. Да? Потому что вот этот вопрос, связанный с неумением, да, как-то выражать свои мысли в коллективе, да, напряжение, зажатости. Ой.
Это, может, стеснение. Вот жалко, что люди не звонят нам в эфир, так бы доктор мог задать наводящие вопросы и, собственно, прояснить ситуацию.
Ну, смотрите, да, мы можем так немножко пошире на это посмотреть. Да. Важно, на самом деле, какая эмоция, да, базовая в тот момент, когда вот человек набирает в грудь воздуха и вдруг понимает, что он не может сказать. Угу. Здесь может быть как смесь возбуждения нормального человеческого, да, такого возбуждения перед контактом, перед общением, и, например, смущение. Да, вполне переживаемые чувства, вполне нормальные чувства, да, с которыми просто надо научиться жить. Угу. Да, вот. А может быть и стыд. И стыд, причем запросто какой-нибудь токсический, который говорит о том, что надо из этого контакта срочно сбежать. Вот, что находиться здесь в этом контакте невозможно, да, поэтому сложно ответить, ну, давать какие-то рекомендации, да.
А я придумала. Давайте такую ситуацию. Вот боюсь говорить, напряжен, зажат, эмоции не проявляю. Обычно так происходит, когда ты влюблен. Когда рядом с тобой находится человек, ты в него влюблен, вот ты сидишь, переживаешь, боишься, думаешь, как бы что лишнего не сказать. Ну, так же у всех, наверное.
Боюсь, что нет.
Ну, у многих, ладно. Мы недавно разговаривали на эту тему со знакомыми, и действительно у них так было, что когда рядом находился человек, в которого ты влюблен, из-за волнения, вот как вы сказали, правильно, да, из-за возбуждения и
ну, и правда,
и
просто, Оля, у каждого какая-то своя есть, ну, такая достаточно стереопизированная форма реагирования. Да, она во многом может складываться из прошлого опыта. Да? Кто-то при волнении сидит и молчит, у кого-то наоборот повышенная болтливость, да, и он таким образом размещает свое волнение в пространстве, да, досаждая всем окружающим. Вот, поэтому, опять же, нужно видеть клиента, нужно смотреть, как он выстраивает вообще диалог. Да? Почему консультации с психологом, они всегда очные, да, они всегда такие, ну, какой-то такой атмосфере проводится доверие, понимание, да, для того, чтобы человек мог спокойно, да, размещать, ну, какие-то свои привычные способы.
Слушайте, она вот приходит, человек начинает вам что-то рассказывать. Во-первых, надо сказать «а», а это тоже страшно. Не всегда человек готов сказать «а». А во-вторых, вот, может быть, там он 20 минут собирался с мыслями, начал говорить, а время сеанса уже подходит к концу.
Да,
не вот прерываете именно, в этот момент?
Именно для этого существует, ну, определенный формат, да, консультации. Прежде всего, мы должны договориться о определенных правилах. Опять же, о потребностях, да, пока я не обеспечу безопасность клиента, да, он не скажет, да, что такое безопасность в плане консультирования. Прежде всего, это правило конфиденциальности.
Так.
Все, о чем мы беседуем, остается в данном кабинете. Да. Второе правило – запрещается наносить вред друг другу, да, физический, эмоциональный, не только друг другу, но и мебели, обстановке и так далее. Да. Запрет на сексуальные контакты, да, любого рода. Есть правило «стоп». Пациент, клиент не обязан говорить то, что он не хочет говорить. Да, это опять такая страшилка, стереотип о том, что вот надо душу из себя вынуть. Да? Все равно мы не продвинемся дальше, чем он готов продвинуться на сегодняшний момент, на эту встречу. Вот, поэтому эти правила, когда мы их проговариваем, когда мы их легализуем, делаем легальными, да, в нашем пространстве, в пространстве нашего диалога, да, уже проще начинать. Но опять же, да, по большому счету, все приходят с такими домашними заготовками. И правда, иногда сложно клиента остановить. У него есть какое-то видение терапевтической сессии. Он приходит и понеслась. Да? 10 минут, 15 минут, 20. Иногда полчаса уходит только на то, чтобы прояснить запрос, зачем он пришел.
А он выговориться хотел, например.
Да, ну скажи мне об этом. Да? То, что вот я сегодня хочу выговориться. Да, и сегодня мне важны ваши уши, да, то, как вы на меня реагируете, какой-то отклик, да, но не более чем. Да, потому что это же пространство двух людей, и меня тоже надо в этом пространстве признавать.
Слушайте, так у вас можно еще можно научиться и договариваться друг с другом. Не просто выговориться, не просто решить там какую-то проблему свою, а еще же и научиться договариваться. Потому что много семей, где есть мужчина и женщина, и они просто не могут... Они сначала, у них все было хорошо, а потом спустя годы они не могут разговаривать друг с другом.
Это больная тема. На самом деле у нас вообще, ну, это такой большой такой российский синдром. У нас какой-то есть определенный паттерн, да, определенный, ну, какой-то стереотип отношений в семье. Вот, и с этим прям работаем усердно, потому что... вот эти вот привычные способы реагирования друг на друга, эти привычные разговоры, вот эта рутина, да, которая съедает как бы жизнь человека, и он, обернувшись, собственно, ничего кроме серости не видит. Вот. А для того, чтобы что-то менять, нужно, правда, иметь мужество, ну, легализовать, опять же, да, в этом пространстве, сделать легальными какие-то другие отношения. Знаете, такую старую мудрость о том, что если хочешь иметь то, что никогда не имел, да, придется делать то, что никогда не делал.
Так.
Да? Это касается в том числе семейных отношений. Но давайте не будем забывать, семья – это все-таки система. Да? И как любая система, она очень инертна. Если семья долгие годы живет по определенным правилам, и семья это, ну, в более-менее благополучном виде находится, любые изменения системы будут встречаться крайне враждебно. Даже если это самые благие изменения. Да, почему так сложно работать вот именно в рамках семейного системного консультирования, работы с парами? Да, потому что это, ну, по большому счету, это маленькие такие шаги навстречу друг другу. Да, изменение формата отношений, легализация каких-то, опять же, тех потребностей, да, которые... Ну, вот, не было времени, желания или возможности легализовать. Давайте не будем забывать, что мир вокруг нас тоже меняется. Да? И поэтому системы, которые внутри себя не меняют и гибко не подстраиваются под окружающий мир, они, к сожалению, начинают болеть, страдать. И тогда люди приходят для того,
а чтобы... А люди приходят отдельно, муж или отдельно жена, или всей семьей могут прийти?
А, как правило, по-разному. Любой психолог все-таки работает по запросу. Да, если идет инициатива от обеих супругов, мы, естественно, это приветствуем. Да, есть формат семейных консультаций, он чуть дольше по времени, чем обычная часовая консультация, чуть подороже, но тем не менее. Да, это возможность все-таки вот посмотреть, как супруги, да, организуют свое пространство, пространство своего контакта, своего диалога. И можно вносить туда какие-то изменения. Вот. Но если, например, супруга хочет что-то поменять, а муж категорически против, вести его на консультацию никакого смысла нет. Да? Есть запрос у супруги, она может прийти и, в принципе, прорабатывать, да, семейные проблемы, собственные проблемы. Потихонечку меняясь самостоятельно, да, она неизбежно заставит систему реагировать на ее изменения и меняться под нее.
Вот так, вот.
Так работаем, да, работаем иногда с кем-то из супругов, и система, так как человек меняется, да, обязана подстраиваться.
А кто к вам чаще обращается, мужчина или женщина?
Ну, как правило, женщины. Как правило, женщины, да. Хотя вот в последнее время как-то количество мужчин в обращениях больше. И не по каким-то там, ну, типичным, да, таким... как у нас стереотипным проблемам там, того же алкоголизма или еще каких-то вопросов, а очень много запросов, я очень люблю такие запросы, да, улучшение качества жизни. Ну, вроде все есть человека, да, все есть, а вот части нет, что-то не так, да, и вот мы начинаем работать, копать, где же вот та самая потребность, которая никак
где
не
счастье?
Может быть, да, распознана и, соответственно, реализована.
У нас есть такой вопрос. С мужем чувствуем... А, я замужем. В семье все хорошо. Мы много работаем, либо много времени уделяем детям. С мужем чувствуем себя роботами. Оставить детей не с кем. Зачастую испытываем такое сильное чувство одиночества. Понимаю, что это из-за проблем. Не знаю, как с этим справиться. Мы это обсуждали, но ничего не поменялось.
Угу.
Как
ну,
быть?
Видите, да, уже вот... Получается, одного обсуждения для того, чтобы что-то поменялось, да, мало. То есть нужны какие-то практические шаги, практические попытки решить вопрос.
А, но, например, все же...
Да тот же поход к психологу.
Ну, это понятно. Но все же скажут, самое простое, да пойдите вон там вечером детей ложить спать, пойдите прогуляйтесь на звезды, посмотрите. Но решит ли это проблему?
Я не знаю, надо пробовать. Смотрите, вот сам вопрос сформулирован очень интересно, да, но вот то, о чем мы сейчас говорили, вроде все есть, да, вот прям в семье, все хорошо, много работаем, детки там и так далее, все замечательно, но вот чего-то нет.
Чего-то нет,
да. И вот здесь вопрос, а свою ли жизнь вы проживаете, да, вот тот формат, который у вас есть, да, это вы так хотели, это вы так строили. Тогда почему у вас нет на это энергии? Тогда почему у вас нет интереса к тому, что вы построили? Да? Либо вы, ну, работаете по каким-то стереотипам, что вот надо, давай, давай, давай. Да? Еще одно, даже если мы найдем эту потребность, даже если мы ее вот распознаем, и даже если мы найдем способы ее удовлетворения, да, вот той самой потребности, которая сделает нас счастливой, а не факт, что мы будем от этого счастливы. Еще один такой уровень, да, мы все глубже и глубже опускаемся, потому что это такой, знаете, синдром накрытого стола. Вот в вашем вопросе, да, в вопросе этой семьи, такое ощущение, что вот пара все время накрывает стол,
так.
Да, богатый, обильный, но вот никак не сядет за него и не поест. Нет насыщения. И работают, и все есть, а вот наесться этим они не могут. Да? То есть вот и здесь уже надо будет работать, собственно, а что для тебя, вот эта сытость. Да? Почему ты не можешь остановиться и посмотреть, как растут твои дети. Да? Как, вот, как падает вот этот вот осенний лист, да, да, на землю, в лужу, какого он цвета. Мне недавно дочь принесла божью коровку и показала, что у нее там 5 точек.
Вы сказали, ух ты!
Да я просто вот, знаете, это возможность посмотреть на мир глазами ребенка, да, вот просто вот, вот все остановить и посмотреть. Да, насколько это, правда, удивительно, 5 точек на спине у Божьей коровки.
А еще помните, как в детстве: «Боже, коровка, улети на небо, да, принеси нам хлеба». Но да, тут вопрос одиночества. Чувствует человек одиночество в этой семье?
Ну, я вот, честно говоря, не очень понял, про какое одиночество идет речь. Смотрите, достаточно сложно, потому что мы здесь можем говорить о каких-то двух полярностях. Да, вообще мир у нас построен по принципу полярности. Да? А что касается одиночества, ну вот есть, допустим, полярность автономности, да, такой автономии, то есть когда человеку нужно, да, быть одному. Да, есть полярность противоположная, ей, это принадлежность, когда надо быть там, в семье, в коллективе и так далее. Да? Вот не очень понятно, о каком одиночестве идет речь.
А здесь может быть так, что в семье один человек вот как раз автономен, а второй человек как раз
запросто
хочет находиться
в запросто, но каким-то образом они друг друга выбрали. Давайте не будем забывать, да, и очень интересно, почему так организована данная семья. Да? Либо речь идет вообще о каком-то личностном кризисе.
А, ну, такое тоже бывает.
И такое бывает. Либо речь идет вообще об экзистенциальном кризисе.
Это вы тут не выражаетесь.
Потому что, объясню. Потому что, по большому счету, все мы по жизни одиноки.
Так.
Да, и это огромное счастье найти человека, да, который, ну, вот прям вот полностью разделяет, да, все твои вот какие-то отчаяния, убеждения и так далее. Все равно мы в силу своей уникальности, да, мы все равно одиноки. Да, я, правда, не очень... Вот мне надо смотреть на клиентку, тогда я буду понимать, о каком одиночестве идет речь. Насколько она одинока, когда приходит на консультацию. Насколько она позволяет, да, допускает меня вот в этот вот контакт, диалога. Да? Может быть, для нее одиночество – это единственная приемлемая форма жизни, я не знаю.
Может быть, она так отдыхает как раз от всего того, что у
нее… Тогда вряд ли бы она к вам обращалась.
И работа.
Да,
но
да,
может, она отдыхает и не понимает. Вот, вот.
Слушайте,
психология, ну, – это такая штуковина, где вообще ничего не понятно.
Ну, хорошо.
Я предлагаю сейчас прерваться на небольшую паузу, а потом продолжить нашу беседу.
Здоровые новости.
С 5 по 30 октября мобильный центр здоровья Раменской ЦРБ располагается у главного входа в культурно-досуговый центр «Сатурн». В этом мобильном центре находится прививочный пункт, где можно пройти вакцинацию против гриппа и детям, и взрослым. График работы в будние дни с понедельника по пятницу с 14 до 19.00. Приглашаем всех желающих в возрасте с 18 лет. При себе нужно иметь паспорт. Кстати, от гриппа можно привиться во всех поликлиниках Раменского района. Предварительная запись не требуется. В городе Раменское полным ходом идет ремонт дороги на улице Березовая Просека. По ней пройдут маршруты автобусов номер 1, 4 и 9 до поликлиники на улице Крымская. Сегодня в 18.00 в прямом эфире Раменского радио в гостях врач-офтальмолог офтальмологического отделения Раменской ЦРБ, кандидат медицинских наук Павел Николаевич Швец. Вопросы можно задавать по телефону студии 8 496 46 3 93 27.
На правах рекламы. Гордость клиники «Димакс» в Раменском – врачи. Высококлассные специалисты, работающие в ведущих научно-практических учреждениях Москвы и Московской области. В «Димакс» работают 5 кандидатов медицинских наук – врачи высшей категории. Все они – специалисты высочайшего класса. Методики лечения и инновационные разработки в диагностике теперь более доступны. Обратитесь к нам и будьте уверены в качестве медицинской помощи. Наш телефон 8 977 878 77 49.
Это был телефон медклиники «Димакс», а наш телефон 8 496 46 3 93 27. Звоните и смело задавайте практикующему психологу Олегу Гребеневу свои вопросы. Пока вы их не задаете, задам я. Помогите справиться с чрезмерной ревностью, пишет нам радиослушатель и тельница.
Опять же, нужно понимать, о какой ревности идет речь. Давайте я так немножко теоретически, да, попробую к этому подойти.
Да, давайте.
В практике, как правило, мы сталкиваемся с двумя видами ревности. Да? Одна ревность такая, она очень детская, я бы ее назвал. Это такой страх потерять какой-то очень значимый объект человека, да, либо, ну, не знаю, какое-то время, без которого ты не чувствуешь себя полноценным.
Так.
Это одна ревность, да. И здесь, если работать вот с этим видом ревности, да, если ревность к человеку, без которого кажется, да, что мир рухнет, конечно, прежде всего нужно будет работать над саморазвитием. Да? Угу. Почему так случилось? Да, что вся твоя жизнь вернулась до этого человека. Да? Почему без него ты совершенно не опорный, либо не опорная? Да? Что у тебя есть, кроме этого человека? Да?
Ага.
И здесь акцент внимания, конечно, нужно переносить с объекта ревности на себя любимую. Да? И, собственно, понимать, а что у тебя есть, кроме него? Да? Работа, внешность, друзья. На что ты можешь опираться? Вот. Это одно направление. Другое направление зачастую связано... Ну, такое более хитрое, да, как я его называю, ревность как подавленное собственное желание изменить. И здесь мы уже, сложно, давайте помедленнее, ревность как подавленное внутри себя собственное желание изменить, собственное желание каких-то контактов на стороне. Да? Мы подавляем в себе это желание, ну, исходя из там социальных устоев, воспитания и так далее, но с успехом проецируем это на партнера. Да, то есть вот в нем мы замечаем абсолютно все.
Какой ты гад, подумала жена.
Да, да. Вот. И здесь, конечно, работа выстраивается уже совершенно по-другому. Надо смотреть вообще на историю какого-то там сексуального развития, как вы выстраиваете, в том числе, как строится ваш сексуальный контакт, сексуальный опыт, да, что вы себе позволяете, что не разрешаете. Вот, потому что, ну, большой очень вопрос, и правда, очень с разной ревностью приходят люди, очень по-разному с ними работают.
Приходят, то есть о ревности тоже можно говорить?
Один из самых частых запросов.
Да?
Да.
А у кого? Кто больше, мальчики или девочки?
Девочки. Девочки, причем девочки, так, ну, от 18 до 50.
Угу. Ну, самый прекрасный возраст.
Да.
Хорошо, с ревностью более-менее понятно. Давайте поговорим про расставание.
Угу.
Как пережить его? Это же целая трагедия, особенно когда ты молодой.
Да, соглашусь.
А, собственно, когда я не молодой тоже.
Вот смотрите, опять пережить, да? Давайте мы попробуем его прожить, это расставание. Потому что некоторые расставания сродни утрате. А дело в том, что, ну, правда, особенно в каком-то там раннем возрасте, да, первой влюбленности и так далее, кажется, что это вот тот самый человек, что это те самые чувства, настолько сильные, всепоглощающие, что вот, да, вдруг мир рушится, человек
Всё,
уходит из своей
света.
Жизни. Да. И здесь зачастую работа выстраивается так же, как с утратой, как с потерей. Есть определенные стадии, так называемые стадии горя. Да, стадии горевания, которые нужно прожить, нужно пройти, да. А, ну, например, там стадия отрицания.
Ну, вы объясните нам это.
Рассказываю, да. Стадия отрицания, когда человек не верит в то, что произошло. Да нет, ну не может такого быть. Нет, вот завтра все будет по-другому, завтра он вернется и так далее. Угу. Да, это вот нужно в этом побыть, в этих эмоциях попроживать их. Да. Стадия торгов. Это не со мной. Да, а что, если я сделаю вот так, а он сделает вот так, и так далее, да, то есть мы ищем какие-то компромиссы, да. Стадия гнева, да, когда человек гневается, все крушит, да что же это за жизнь такая, да что же, да. Стадия депрессии, когда ничего не охота, да, когда вот это самая такая опасная, самая длительная стадия, если мы говорим, допустим, о тех же подростках, родителям надо так пристально смотреть за детьми, да, вот... Если они находятся в такой в депрессивной составляющей проживания горя, от расставания, от утраты. Вот. Но у этой стадии есть определенные плюсы. Да, эта стадия, она такая очень полезная. Да, там нет эмоций, да, там как-то ну, апатично человек себя ведет по отношению к миру.
Это время подумать.
Но это время залатать раны, залечить. И только после вот этой стадии депрессии приходит стадия принятия, когда человек, да, потихонечку собирается, оказывается, что есть я, и что, в принципе-то, я выдержал, не так-то я уж и разрушился, и рассыпался, да, что у меня есть какие-то желания, что у меня есть близкие, что я могу на кого-то опираться.
Поэтому мы не говорим «пережить», мы говорим «прожить».
Прожить, да.
Слушайте,
и самое интересное, простите, да, вот вообще работа горя, да, когда утрата серьезная, утрата большая, она в норме до 2 лет может длиться.
Угу.
Да, кто-то достаточно оперативно может прожить. А вообще до 2 лет мы не считаем это патологией. Да, вот такое проживание горя.
Это если говорить и про расставание, да, и про уход из жизни близкого человека.
Да, например.
Многие люди, когда уходит из жизни близкий человек, переживают все эти стадии, согласны, да? Какое-то время потом приходят в себя, живут,
угу.
И начинает им сниться сон про этого близкого человека, и многие сны повторяются.
Угу.
И вот люди такие думают: о, а мне снова снится один и тот же
угу.
сон. А тут что, я понимаю, что вы не астролог, конечно, но
нет,
тем не менее.
Я только учусь, да. Ну, давайте так. Во-первых, в любой из этих стадий можно застрять. Да?
Угу.
Опять же, если ее не прожить, не пройти, да, какую-то из стадий, то можно в ней застрять и находиться в этом состоянии долгие-долгие годы, периодически, да, будут вот эти вот камбэки какие-то там
угу.
навалятся, воспоминания, да. Постоянные какие-то нездоровые, ненормальные ощущения. Вот. Что касается снов, огромная тема. Вообще со сновидениями я очень люблю работать.
Это вы с ними тоже работаете?
Конечно, конечно. Давайте так. Сновидения, но мы не работаем как астрологи.
Ну,
да?
Понятно, понятно.
Мы работаем несколько по-другому. Да? Это такая работа нашего бессознательного, как там зачастую говорят. Сновидения... Это наша попытка, ну, как-то наша попытка нашей психики, да, допрожить, доразложить по полочкам, да, то, что мы не смогли, ну, вот там, в период своей активности,
uh-huh.
да, каким-то образом там усвоить, вот, психологически справиться. А со сновидениями очень красивая работа, очень необычно, ну, такая серьезная работа. Мы выбираем, если это интересно, да, берем какой-то сон. Мы берем самый ярко эмоционально заряженный объект этого сна. Это может быть все что угодно. Человек, предмет,
mm-hmm.
да, там какое-то явление. Просим клиента, да, перевоплотиться в этот объект, в этот самый яркий, и прожить сон, рассказать сон, да, глазами, устами вот этого самого объекта.
Mm-hmm.
Очень интересно, потому что, ну, там речь идет о определенных проекциях, которые мы отторгаем от себя, да, помните, вот с ревностью.
Mm-hmm.
Да, с тем видом, где мы подавляем собственное желание,
mm-hmm.
проецируем это желание на партнера. Вот во снах очень часто, да, на вот эти вот фигуры, которые появляются, да, проецируем какие-то либо свои желания, либо какие-то свои проекции. То есть очень интересная большая работа с сновидениями.
Слушайте, а вот тут действительно важно произнести вот это вслух, то, что ты чувствуешь, то, что ты думаешь, и таким образом человек становится легче, если ты это сказал вслух.
Ну, соглашусь частично. Что такое сказать вслух? Да?
Самому это, себя услышать.
Это, ну, во-первых, говорить надо кому-то, как и плакать. Между
угу.
прочим, да, вот такой практический совет, да, хотите выплакаться, плачьте кому-то.
Угу.
Плачь в подушку, как правило, бесплоден, не очень помогает. То же самое и выговориться, да, что-то высказать, да. Ведь мы, вербализуя, ну, проговаривая что-то,
угу.
да, мы делаем это, ну, скажем так, хотя бы через звуковые волны, да, материальным.
Ну, да,
да. Мы размещаем это в пространстве, да, мы делаем легальным, как я люблю говорить,
угу.
да, то есть мы вот, называя нечто, явление, да, какие-то эмоции, потребности, мы их размещаем, то есть готовим для них место и смотрим, как на это реагирует мир. Окружение, собеседник, да, какую реакцию я получаю, размещая то или иное там свое желание в пространстве, да, в среде, и как среда на это реагирует, да, и так мы выстраиваем диалог. Поэтому, конечно, я за то, чтобы диалогу быть, чтобы он выстраивался, чтобы люди говорили, проговаривали, выговаривали, да, то, что у них, потому что мыслительные процессы, они, как правило, шумные, большие, путанные, вот, и не очень продуктивные.
Бывает так, когда, опять же, если взять смерть близкого человека, человек погиб, хочется выплакать, хочется поговорить с кем-то, и ты уже вроде как всех достал, ты уже этим родственникам сказал, другим родственникам сказал, знакомым, друзьям всем сказал, и вроде бы у тебя еще есть потребность говорить об этом, а ты уже всех достал. Вот...
Надо смотреть, опять же, да, на какой стадии вот находится человек, где он подзастрял, да, в утрате важно в том числе соблюдение ритуалов, да, это вот недаром эти сроки там, да, ну,
не знаю,
насколько,
дней,
да,
да,
стоит в это углубляться, да, но вот ведь можно поговорить и с тем человеком, который, собственно, от тебя ушел, да, иногда мы пишем письма с клиентами, людям, которые ушли. Да, иногда просим, ну, если человек нормально не смог проститься, да, там, посетить могилу как-то, и там развернуть вот этот вот, ну, такой монолог, да, с каким-то обращением. Очень много форматов, да, когда не обязательно доставать близких, да, но все равно вот эта вот работа, горе, она должна быть проделана, должна быть пройдена, чтобы человек все-таки смог вернуться в себя, в свое тело, продолжить свою жизнь.
Вот, Олег Гребенев знает. Медцентр Димакс. Приходите, друзья мои. Если у вас есть проблемы, не бойтесь о них говорить с психологом, с профессиональным психологом. А мы, конечно же, продолжим нашу беседу, но уже после паузы.
Невероятно, но факт.
Кости человека могут самоуничтожаться. Лицевая пластическая хирургия возникла на территории современной Индии в 16 веке до нашей эры. Ее основной специализацией являлась реконструкция носа. Отрезание носа было наиболее распространенным наказанием за супружескую измену. До того, как посвятить себя литературе, известный писатель работал врачом. В 1916 году всех студентов медицинского университета, где учился Булгаков, распределили по земским больницам. Михаил Афанасьевич и его жена Татьяна оказались в Смоленске. В первую же ночь привезли роженицу. Ее разгоряченный муж угрожал молодому растерянному доктору пистолетом и кричал: «Если она умрет, убью!» Роды приняли вместе. Жена зачитывала из учебника по гинекологии нужную страницу, а Булгаков старался точно следовать книжным инструкциям. К счастью, все обошлось. Об этом сообщает нам портал Пресса ТВ. В 16 веке в Лондоне открылась психиатрическая клиника – Бедламская королевская больница. Ее сокращенное название – Бедлам – сначала стало обозначением сумасшедших домов, а позднее – беспорядка. Заболев, Чехов отправил посыльного в аптеку за касторкой в капсулах. Аптекарь послал ему две больших капсулы, которые Чехов возвратил с надписью «Я не лошадь». Получив автограф писателя, аптекарь с радостью заменил их на нормальные капсулы.
Секундочку, я записываю. Медцентр «Димакс» находится по адресу: Московская область, город Раменское, улица Левашова, дом 25. Наши телефоны 8 496 46 4 2051 и 8 926 402 2049.
Олег Гребенев из медцентра «Димакс» очень внушает доверие, хочется вот сидеть, разговаривать, но, к сожалению, эфир у нас не такой долгий, поэтому буду стараться расспрашивать вас все как можно быстрее. Давайте поговорим про страхи.
Давайте.
У нас есть такой вопрос. Подскажите, как мне избавиться от страха и беспокойства? Что бы я ни делала, волнуюсь. В магазине, на улице, в общественных местах испытываю дискомфорт и волнение. Путается внимание, при оплате, например, могу ошибиться, начинаю раздражаться и срываться на родных людей.
Угу. Ну, вот здесь вот вопрос такой. Я бы, честно говоря, сначала отправил бы к коллегам, к своим, к неврологу.
Угу.
Потому что, понимаете, вот у подобных беспокойств может быть как внутренняя причина, да, нарушенная секреция, нарушенная выработка, ну, определенных эндорфинов, да, серотонин, дофамин, да, либо вот с этим надо разбираться, прежде всего, и, возможно, здесь потребуется какая-то медикаментозная коррекция. Да? Вот. А вообще, давайте различать, опять же, страхи и беспокойства. Давайте не избавляться, а уметь проживать эти чувства. Да? Потому что, ну, беспокойство может быть связано с какой-то тревогой. Да? Как правило, тревога – это такая функция про будущее. Да? Вот, которая не позволяет жить в настоящем моменте. Вот зачем-то надо тревожиться о будущем, чтобы не жить в настоящем. Интересно, надо, ну, опять же, да, на какой-то консультации очной обсуждать этот вопрос, как выстраивает клиентка, да, свой опыт, почему именно так. А страхи, очень люблю это чувство, очень важное чувство, да, очень важная эмоция.
Что же в нем хорошего-то?
Объясню. Смотрите, страх, ну, так попроще, да, возникает в двух важных ситуациях в жизни человека. Первое – это ситуация какой-то опасности.
Так.
Да? И тогда возникает чувство страха, которое говорит тебе: стоп, может что-то произойти, что-то может случиться, да, побереги себя. Это такая сигнальная система, очень хорошая, которая упреждает нас от каких-то там необдуманных шагов, действий и так далее. Да? То есть страх здесь останавливает. А вторая функция страха – это такой маркер чего-то нового.
Да,
страх говорит: стоп, ты никогда это не делал, остановись. Да? И здесь скорее очень важно говорить о том, что это оптимизация, да? Какая-то подготовка к какому-то к новому событию. Очень часто мы путаем эти страхи. И там, где что-то новое, да, мы можем путать это со страхом какой-то витальной опасности и не идти в это новое. Хотя, может быть, там лежат как раз те самые вот сокровенные нереализованные потребности. Да? Опять же, помним тезис, да, хочешь иметь то, что никогда не имел, попробуй сделать то, что никогда не делал. Вот. И с другой стороны, есть, ну, полярность, да, это когда люди не слушают своих страхов, да, когда они, сломя голову, во что-то кидаются, да, и весьма трагично это может закончиться.
Тоже печалька.
Да, поэтому вот надо вот различать, да, что это за страх, а чего я боюсь. Ну, уметь останавливаться, да, и как-то жить немножко так вот в этой эмоции, да.
После аварии боюсь ездить на машине и на общественном транспорте. Что можете посоветовать? Вот страх.
Страх после аварии. Опять же, надо смотреть, да, что там за авария. Здесь, конечно, будем говорить прежде всего про потери контроля. Да? Ну, что такое общественный транспорт? Наша жизнь, пока мы едем.
Наши маршрутки. Вы ездили в маршрутке?
Конечно, да, и наша жизнь как раз в руках водителя, да, и вопрос, насколько мы ему доверяем.
А мы его не знаем.
А мы его не знаем, да, и мы так, ну, априори обязаны ему как будто доверять. Да, и здесь страх, ну, вполне как-то уместен, да. Вот, потому что, ну, мы вообще боимся не контролировать свою жизнь, да, контроля надо слишком много. Да, иногда, ну, функция такая, которая нам в чем-то мешает, а чаще мешает нашим близким каким-то образом развиваться. Поэтому надо смотреть, что за авария, да, на каком месте, да, грубо говоря, там был пациент или пациентка. Да, прежде чем что-то советовать, давайте разбираться детально. Потому что одно дело, когда человек был за рулем, испытывает, допустим, чувство вины, да, если совершил данную аварию. Другое дело – это когда пассажирское сиденье, когда действительно потеря контроля, когда ты, ну вот, без вины виноватый, да, попадаешь. И опять же, ну, очень много может быть вариантов, поэтому…
Тут нужна конкретика.
Да, да, перебирать это сложно.
Родственник умер от инфаркта. Теперь все время об этом думаю и боюсь умереть. На нервах болит бок левый. Думаю, что это сердце. К врачу не иду, боюсь, как быть.
Бояться.
Дальше?
На этом страхе сходить к врачу, обследоваться. Да?
Выяснить, если... что сердце здорово.
Да. И прийти к психологу поработать с психосоматикой.
Что такое психосоматика?
Это когда мы, собственно, какие-то наши собственные эмоции, да, которые мы не размещаем в пространстве, да, они начинают жить в нашем теле. Иногда они самым лучшим образом сказываясь на работе внутренних органов, ну и, собственно, всего организма.
Ну, это по-русски говоря, чего-то боюсь, болит бок. Не боюсь, не
да,
болит.
Да, и надо смотреть, вот, вот что эта боль делает. Боль – это всегда остановка. Да, от чего, когда начинает болеть бок, от чего эта боль удерживает, да, как меняются близкие вокруг тебя, когда у тебя болит бок. Может быть, для тебя это способ получить внимание и заботу, которую ты по-другому не умеешь попросить. Да, опять же, настолько широко, настолько по-разному, надо смотреть конкретику.
Страх высоты.
Страх высоты. Ну, давайте начнем с самого начала. Да, мы боимся не высоты. Мы боимся упасть с этой высоты.
Ну, естественно.
Да? Вот. Теперь очень интересно, собственно, что вас заставляет на эту высоту лезть. Одно дело, если это...
16 этаж, квартира в наследство. Как жить-то? Ну, не, можно продать, например, конечно, это все такое.
Прекрасный вариант.
А если нет возможности продать? Да.
У вас плохой риэлтор.
Вот так вот надо подходить к делу.
Да. Смотрите, по поводу страхов. Да, помню, страхи, да, наши союзники, да, это, скорее всего, такая остановка перед тем, что, ну, правда, какая-то опасность. Да? Опять же, мы боимся не высоты, мы боимся упасть с этой высоты. Да? То есть, ну, сделайте так, чтобы вы не могли упасть с этой высоты. Первая рекомендация. Второе. Если вас на эту высоту тащит ваш адреналозависимый друг, который без риска жить не может, и говорит, что вы не человек, если не прыгнете с парашютом. Да? Помните начало нашего разговора, истории с селфи. Да? Что вот, ну, никак без, да, без этих лайков. Вот. Но надо подумать, собственно, это он адреналозависимый или я, да, если страх вас удерживает от этого прыжка с парашютом, господи, ну, скажите спасибо своему страху, да, найдите, в чем реализоваться, кроме как в прыжках с парашютом. Другое дело, что если ты десантник, и ты боишься высоты, но, видимо, да, надо будет менять род войск.
Ну, а если хочется быть десантником, то просто взять и перебороть этот страх?
Ничего.
Многие же люди
будем.
Идут, и, и вот я боюсь, я сейчас это сделаю, и перестану бояться.
Вряд ли.
Вы сломали все, просто все, что было до этого, потому что действительно многие же, я там боюсь плавать, нет, я пойду сейчас вот плыть, я сейчас проплыву, я это сделаю, и мой страх пройдет.
Помните, да, эмоция – это такая функция тела, тело боится. Тело боится, да, и если мы подавляем волевым усилием вот этот вот страх, да, я не вижу в этом, честно говоря, ничего хорошего, потому что, ну, нет потребности прыгать с парашютом, это не какая-то базовая потребность, без которой человек не может жить, да? Другое дело, что, опять же, вы по-другому не можете получить признание в глазах какого-то человека, это большой вопрос, да, и так ли вам важен этот человек и признание именно от него, что вы готовы рисковать собственной жизнью, да, ради вот этого прыжка, ради вот этого... похлопывание по плечу.
Из сегодняшней беседы, друзья мои, я поняла одно. Надо себя любить и вспоминать о том, что ты есть у себя.
Точно.
И никому ничего не доказывать.
Да, и к себе надо иметь огромный интерес. На самом деле мы, ну, как-то не очень, ну, не принято у нас интересоваться собственной жизнью. На самом деле наша жизнь гораздо интереснее, чем мы можем о ней так подумать, представить. И мы сами гораздо интереснее, чем... Именно для этого идут иногда к психологу, да, когда вот краски меркнут, да, и вдруг ты видишь интерес к тебе со стороны другого человека, чужого, да, и человек, который показывает, что друг, но ведь жизнь твоя правда интересна, да?
Слушайте, а в вас, наверное, влюбляются. Вы же, конечно, сидите такой, слушаете и понимаете, а человек одинок или ему там в тот момент просто не хватает общения.
Ну,
а
да.
Как вы выкручиваетесь из этого?
А у нас есть контракт, помните, мы о нем
говорили. Где влюбляться запрещено?
Да. Запрет на любые сексуальные контакты. Влюбляться можно, но не более чем.
А ваша работа похожа на батюшкину. То есть вот когда человек приходит к священнику исповедоваться, ему потом с этим жить, этому священнику. Вот и вам же приходится, наверное, жить с проблемами других людей.
Немножко не так. Мы не берем на себя проблемы других людей. Да? А то, что умеет и должен делать психолог, это сопереживать, совместно проживать с вами. Да, любые ваши эмоции.
Но все равно тяжело.
Утраты. Если тяжело, то это уже контрперенос, как у нас говорят. Если ты берешь на себя проблемы клиента, да, то это не очень профессионально. Иди к супервизору, разбирайся, да, почему у тебя сложности такие в работе. Да? Наша функция, ну, мы такие помогатели. Да,
то есть в тот момент, пока у вас клиент есть, вы с ним,
Я с ним.
Такие же эмоции, все так же, как у него. Ну, правда, вы контролируете, понимаете, что происходит.
Скорее даже, я его держу, я его иногда цементирую, удерживаю в каких-то эмоциях, которые он усердно хочет проскочить. Да, ага. Я с ним проживаю эти эмоции, я делаю их выносимыми. Он видит, что, в принципе, в этом можно жить. И вдруг, о Господи, да, под тем же стыдом токсическим, да, куча всего.
Оказывается, жить
да?
можно.
Да, и то, что там много чего интересного.
А потом, когда человек от вас уходит, фу, я такой обычный, нормальный, какой я на самом деле. И слава богу, я не такой, нет у меня такой проблемы.
Ну, по-разному, не так быстро все, конечно, происходит. Вот. Но смысл, да, разобраться в том, что происходит, как все это устроено, как я организую свой опыт, как я организую свои контакты, да, как на меня реагируют другие, где-то, может быть, потренироваться, потому что пространство, кабинет терапии, ну, это такой модулятор, да, где мы можем выстроить любые ситуации абсолютно, поэкспериментировать, попробовать что-то, что никогда не пробовали, и посмотреть, а как вот в этом, как в новом качестве, и уже с этим идти в жизнь, размещать, да, легализовать какие-то новые вещи в пространстве, делая себя счастливее.
Как вы себя чувствуете, Олег, вот сейчас в прямом эфире?
Прекрасно, спасибо. Мне интересно с вами.
А те, кто заморочился, предлагаю расслабиться. Минутка релакса в передаче «Доктор в эфире». И мы, собственно, сегодня на этом и закончим.
Минутка релакса.